Кора стояла в темноте, тем более непроницаемой от того, что перед входом в грот все еще горел костер. Тесея возле него не было, как и в самом гроте. Видно, спустился к кораблю. Она пыталась анализировать свои действия. Почему же она не взяла с собой бомбочку Ариадны? Ну, хотя бы перенесла в другое место. Зачем рисковать? Но в то же время Кора отлично понимала, что она права, и ее цель теперь — доказать, что Ариадна напрасно выдает себя за любящую невесту. Сейчас неважно, кем будет считать ее Тесей. Главное — убрать ее от Тесея, желательно не убивая. Все же герцогиня. Комиссар Мелодар взбесится от возможных международных осложнений. А раз так, то не мешает позволить Ариадне провести в жизнь свой злодейский замысел. Теперь следовало бы поглядеть, где прячется Ариадна, какие у нее планы. Здесь время поджимает, вот-вот пора начинать первую брачную ночь с Тесеем. Кора осторожно двинулась к тому месту, где еще недавно таилась Ариадна. Там шуршали кусты, ломались сучья, оттуда доносились взволнованные голоса. Не все возгласы долетали до Коры, но она услышала достаточно, чтобы понять суть происходящего. «Да, я обещала!» — это писк Ариадны. «Да, я выполню свое обещание, но только не сегодня!»
«Это почему же?»
Кора угадала голос кормчего. «Ну, поймите же, глупый человек, сегодня мне предстоит брачная ночь с вашим же начальником, с принцем Тесеем, а я невинная дева».
В ответ на это последовало рычание, треск сучьев. Ариадна билась в когтях могучего горбуна, подобно куропатке, попавшей в селки, или, хуже того, в когти бурого медведя.
Повизгивания то поднимались соловьиной трелью к самому небу, то снижались до шипения бешеные кошки. Постепенно они ослабевали, и Кора отправилась вниз к кораблю на поиски Тесея, потому что не намерена была более выпускать его из поля зрения, почувствовав очевидное злорадство. «Давай, бабуся», — говорила она себе, хотя, конечно же, объективно герцогине было едва за 50, а если говорить об Ариадне, то ей и 20 еще не исполнилось. «Давай, бабуся», — повторяла Кора, — «отстаивай свою девичью честь. Ты сама накликала себе такого любовника». К сожалению, борьба между царевной и разъяренным кормчем закончилась не столь мирно, как того хотелось Коре. Завершающий этап ее происходил на лесной прогалине, освещенной взошедшей луной, уже недалеко от моря, и никто не обратил внимания на схватку лишь потому, что вскрики нимф и возгласы подвыпивших гребцов все еще оглашали окрестные склоны и потому казались естественной частью пейзажа. Отчаявшийся одолеть маленькую, но упрямую крошку, кормчий не придумал ничего лучше, как врезать ей кулаком в подбородок. Нельзя забывать, что это были жестокие времена, и нравы оставляли желать лучшего. Ведь лишь в средние века, да и то лишь в определенных кругах общества, женщинам перестанут наносить удары кулаком в челюсть, чтобы сломить их целомудренное сопротивление. Головка Ариадны дернулась, и она явно попала в нокаут. Такой способ любви Кора возмутил. И хоть агент Интерпола не должен ни в коем случае вмешиваться в деликатные ситуации, Кора вышла из темноты и спокойно направилась к могучему горбуну, который не спеша и поудобнее для себя раскладывал на траве свою жертву. Впрочем, если задуматься, то окажется, что даже в такой ситуации, даже защищая честь женщины, которая вряд ли этого заслуживала, Кора не выпускала из виду интересов дела. Ей нужна была живая, здоровая и разоблаченная Ариадна. Ариадна же пострадавшая и, может быть, после любовного общения с кормчим вообще потерявшая способность предпринять что-либо злодейское, для планов Коры не подходила. Итак, Кора вышла из кустов и негромко окликнула кормчего. «Эй, обернись, насильник!» Тот не услышал. Кора подошла поближе и похлопала его ладонью по плечу. Кормчий вскочил и обернулся к ней. Он доставал Коре до пояса, но был шире ее втрое и скручен из мышечных канатов. «Еще одна!» — сказал он радостно. И только тут Кора вспомнила, что она совершенно раздета и притом густо исцарапана спереди, потому что вынуждена была карабкаться по кустам за этим самым негодяем. «Погоди!» — сказал кормчий. После удачного романа с Ариадной, поверившей в свою неотразимость для прекрасных и знатных дам. «Сейчас я с этой кончу и потом возьмусь за тебя. Подождешь, крошка?» Тогда Кора повторила тот удар, которым кормчий посылал в нокаут свою царственную возлюбленную. Причем надо сказать, что Кора проходила неплохую школу боевых искусств и сдала на пятерке все виды единоборств, кроме классической борьбы. Так что от ее удара в челюсть кормчий отлетел к дубу, росшему на краю прогалины, и ударился о него спиной и затылком. Дуб радостно загудел. Давно его так не ласкали. Кормчий тихо сполз по стволу и улегся плашмя на землю. Кора подошла к Ариадне, которая еще не пришла в себя, и, осторожно откинув ее тунику, чего не успел сделать насильник, обнаружила, как и ожидала, кожаный кошель для косметики, прикрепленный к внутреннему поясу. В кошельке, среди пузырьков, баночек и ароматических палочек, лежал миниатюрный пульт дистанционного управления. Достаточно было нажать тонким наманикюренным пальчиком на маленькую красную в цвет маникюра кнопочку, как громадная скала, нависшая над гротом, который Ариадна выбрала для первой брачной ночи с Тесеем, рухнет, превратив в кашицу всех, кто не догадался раньше выйти из этого грота. Кора осторожно положила приборчик обратно, закрыла кошель и пощупала пульс Ариадны. Пульс был слабый, учащенный, но ровный. Вот-вот она придет в себя. Кора отступила от нее и вовремя. Ариадна открыла глаза, и в них мутно отразились звезды и луна. Сознание возвращалось к ней быстро. Вот ее руки метнулись к кошелю на поясе и ощупали застежку. Затем Ариадна провела руками по животу и ногам, решая, видно, для себя вопрос, получил ли кормчий свою плату за минерные работы. На том Кора оставила Ариадну и не спеша опустилась вниз к кораблю, во-первых, чтобы проверить, чем занимается Тесей, а во-вторых, чтобы взять из своей сумки, оставленной на борту корабля, запасной хитон. Ей не хотелось привлекать к себе повышенное мужское внимание. Корабль неподвижно застыл у берега, соединенный с пляжем длинными мостками. У мостков дежурил один из гребцов, вернее, не столько дежурил, сколько маялся. Кора отдала должное предусмотрительности Фиака. Тесею достался хороший главный кормчий, но весьма посредственный помощник кормчего.
«Кто идет?» — спросил гребец,
хотя глаза его давно уже привыкли к темноте, к тому же светила луна, и безоружность Коры была более чем очевидной. «Это я, Кора!» — ответила она и подумала, а вдруг здесь уже придумали пароли и отзывы? Оказалось, не придумали. Но вот ущипнуть обнаженную женщину ниже спины на это у часового хватило сообразительности. И тут же с корабля раздался оклик.
«А ну, прекрати баловаться на посту!»
«Спасибо, Фиак», — сказала Кора.
«Я зашла переодеться».
«Когда переодеваются, то вместо новой одежды оставляют старую», — разумно возразил Фиак. Он лежал, завернувшись в шерстяной гематий, на корме на своем рабочем месте. Отсюда ему был виден и корабль, и берег.